Всем привет, меня зовут Тэффи Нот, и это подкаст «Всетература», где мы говорим о современном писательстве и писателях, честно или как получится. Это первый выпуск 4-го сезона, он же анонс, и это немного нестандартный выпуск, потому что в нем я буду одна, а еще у него есть видеоверсия. Вот, и если вы меня первый раз слышите или видите, представлюсь, собственно, я писательница, я пишу под псевдонимом Тэффи Нот, под ним у меня вышло 4 книги в издательстве Эксмо. Также я пишу в сети под разными псевдонимами. Кроме того, я блогер, я ведущая подкаста и автор этого же подкаста, и я преподаватель писательского мастерства в правом полушарии интроверта, где есть мой профессиональный курс. Этот выпуск будет состоять из 2 частей. Вы можете послушать все или ту, которую вам больше хочется. В первой части я хочу рассказать о том, как изменился книжный рынок за то время, пока не выходил подкаст, и вообще, да, про наши очень быстрые изменения в мире, книжном мире, в частности. Потому что писательство сейчас, писательский мир и книжный мир отличается сейчас не то что от 3-4 лет назад, когда я только начинала записывать подкаст, но и даже год назад все было совершенно по-другому, когда я, например, писала курс для своих учеников в интроверте. Соответственно, первая часть подкаста будет об том, что изменилось и как нынче жить писателю в этом изменчивом мире. В второй части я хочу поговорить с вами немножечко о себе, пооткровенничать, рассказать о том, как изменилась лично моя писательская жизнь за это время, пока не выходил подкаст, да и вообще. И, собственно, почему моя мечта стать писателем привела меня к антидепрессантам по итогу. На самом видео или внизу, если вы слушаете под описанием подкаста, обязательно будет таймлайн, поэтому всегда можете прокрутить на то место, которое вам будет интересно. Начну я, пожалуй, с начала этого года, 2026-го. Я записываю этот подкаст в конце апреля. С момента, когда мы начали все резко маркировать книги. Причем и издатели теперь обязаны это делать, и писатели в сети, соответственно, тоже. Начну, конечно же, наверное, с бумаги. Как страшно это выглядело поначалу, но потом оказалось, что не очень. На самом деле книгу не цензурируют в плане уже изданную, да, а на уже изданную книгу их закатывают в пленку. На книгу ставятся маркеры, предупреждения о содержании каких-то неподобающих сцен, да, там упоминания о наркотиках и так далее, и книга закатывается в пленку. Это что касается книг, которые уже вышли. Я помню, что выходило много видео от людей, которые работали в книжных, которых обязали наклеивать сверху на книжке эти наклейки. Что касается книг, которые вышли уже после этого или будут выходить, теперь в дизайн обложки включается этот запрещенный знак и предупреждающий текст о, опять же, запрещенке. Как это касается авторов, которые только собираются писать свои книги или у которых то, что запрещено, о чем запрещено писать, это касается упоминания запрещенных веществ. Посыл закона о пропаганде запрещенных веществ и маркировке книг, в общем-то, однозначно понятен, да, что нельзя создавать привлекательный образ запрещенных веществ и также рассказывать о том, как их принимать. Вот, все это мы, конечно же, естественно, осуждаем и не принимаем. И в целом история теперь следующая, что даже если в вашей книге есть некое упоминание запрещенных веществ, оно ни в коем случае не должно быть в положительном ключе. То есть даже если оно у вас есть, мы обязательно маркируем книгу, книга должна маркироваться. Не обязательно ей ставится ценз 18+, далеко нет. Запрещенные вещества могут упоминаться даже в книгах 12+. Однако посыл упоминания запрещенных средств обязательно должен быть в негативном ключе. То есть даже если ваше вещество выдумано, да, если ваша героиня, например, приняла какое-то там зелье и с ней случилось что-то, обязательно это что-то должно быть в негативном ключе, и мы ни в коем случае не должны это одобрять. В целом история примерно такая. В целом закон говорит о том, что маркировать нужно книги только там, где идет упоминание незаконного потребления и оборота запрещенных веществ. То есть, если, например, ваши герои употребляют что-то в качестве там, ну, в рамках работы медиков, да, или что-то такое, то в целом, вроде как бы по законам это маркировать не надо. Можно это не делать. За нарушение требования маркировки предусмотрены административные штрафы. Для физлиц до 4000 рублей, для юрлиц до 600 тысяч рублей. И конфискация тиража. В целом, если вдруг вы боитесь, что где-то будет что-то не так, всегда можно почитать, собственно, законы, например, федеральный закон о наркотических средствах и психотропных веществах, непосредственно о маркировке. Там есть приказ Министерства цифрового развития от 20 мая 2025 года. И, соответственно, один из наших любимых законов после всяких разных изменений в стране — это об ответственности за пропаганду и отсутствие маркировки. Это статья 6.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Это то, что касается и бумажных, и электронных книг, но в двух словах, конечно, хочу упомянуть о том, что творилось с электронными книгами, когда начались все эти гонения на ведьм, я бы сказала так, потому что на электронных площадках очень много книг в целом, да, и понятное дело, что там нет работы редактора, который мог бы посмотреть, есть ли какие-то упоминания о запрещенных веществах и пропаганде, да. Также у нас запрещена пропаганда ЛГБТ, насколько мы помним, child-free, экстремистских направлениях, да, то, что там как-то может восприняться неоднозначно, скажем так. Поэтому понятное дело, что администрации сайтов типа Литнета, Литгорода, Литмаркета решили дело все это решить с помощью нейросети, которая была настроена на то, чтобы выискивать слова-маркеры, которые могли бы намекать на то, что у автора в тексте есть вот такие проблемы. И первое время, я не знаю, как дело обстоит сейчас, потому что первая волна прошла, мне кажется, прошла уже и вторая волна, и авторы либо смирились с этим, либо, в общем, не знаю. Но в первой волне это было абсолютно по-идиотски, я по-другому это назвать не могу, потому что нейросеть не понимает, что она делает, руками человеческими это потом не проверяется, и по итогу были случаи, когда большинство даже, я бы сказала, случаев, когда администрация сайта автоматически ставила маркировку на книгу, в таком случае под книгой, под названием книги, вот таким огромным текстом, капсом было написано, что в книге могут содержаться упоминания запрещенных веществ и так далее, и так далее. В общем, я думаю, что если бы вы открывали электронки, аудиокниги, то наверняка видели такое предупреждение. Так вот, книги загонялись туда за совершенно невинные вещи. Одна из моих любимых вещей — то, что промаркировали книги за словосочетание «церковный приход». Еще у нас были варианты, значит, за слово «полка», причем, ну, там, с книгами, по-моему, или еще с чем-то, ну и так далее. То есть маркировали вроде как бы за слова-маркеры, за причем не просто, да, что они упоминаются в тексте, а вроде бы как бы нейросетка рассматривала их в контексте текста. Но в итоге получилось то, что получилось, абсолютный бред. Понятное дело, что решение можно было оспорить, в итоге вам выкатывалось, после того, как нейросеть проверила все ваши книги, вам выкатывался список слов, которые она выделила, которые стоит там поменять или как-то объяснить, и вы могли вступить, в общем-то, в справедливый спор с модераторами администрации, чтобы ваши книги маркировки сняли, и большинство, насколько я знаю, примерно так и делало. Вот. Но изначально, конечно, это было, ну, не знаю, невероятным верхом абсурда, потому что, как я уже сказала, забанить слово «церковный приход» — это, конечно, очень хорошо. Отдельно, наверное, хочу немножечко поговорить по поводу использования нейросети в текстах. Прошел уже, наверное, год или даже больше, поправьте меня, если что, с тех пор, как писатели открыли для себя нейросети в качестве помощника в их повседневных задачах, назовем это так. Нейросети с этого момента сильно выросли над собой, да, научились, и, казалось бы, знаете, можно просто с помощью нейросетки писать тексты и ни о чем не думать. В общем-то, об этом предрекали и пугали множество людей в сети, по крайней мере, точно, сетевые писатели. От издателей не было такой истерии, я бы сказала, но вот сетевые писатели, так как конкуренции у нас больше, и писать нужно чаще, быстрее и гораздо больше, чем в бумаге, то многие говорили, что сейчас авторы просто перейдут на нейросетку, и все. В общем, мы в этой конкуренции потеряемся. Отчасти так это и случилось. Очень много авторов в сети пишут через нейросеть, и не в том смысле, что нейросеть им помогает, а в том смысле, что просто полностью делегирует нейросети написание текстов. Но случилось следующее, что да, текстов стало больше, да, авторы пишут через нейросеть, но в конце концов теперь нейросетка очень быстро видится. Я не знаю, какая тенденция у читателей в данном случае, видят ли они эти тексты нейросети, но что касается других писателей, что касается издателей, редакторов, опытных людей, да, которые попробовали так всяко наперекосяк и прекрасно знают, как работает нейросетка, нейросеточный текст виден сразу. Очень сложно, мне кажется, теперь обойти так, чтобы тебя не распознали нейросеть. Ну и, конечно, начались те истории о том, что там, где нет нейросети, нейросеть видит. Бывает и такое. Поэтому как будто сейчас овчинка выделки не стоит. То есть проще написать текст самому, чем сидеть и редактировать нейросеточный текст до такой степени, чтобы в нем не могли его распознать. Ну, как будто звучит глупо и лишней тратой энергии. Я видела от нескольких редакторов признание о том, что как только они видят нейросеточный текст, даже не в тексте самой книги, а в аннотации, ведь в первую очередь редактора смотрят на аннотацию, на сопроводительный текст, который вы присылаете, когда присылаете рукопись, и даже когда они видят в аннотации нейросеть, то они этот текст сразу закрывают, не читая дальше. То есть у вас может быть трижды гениальный текст, но если вы создали аннотацию с помощью нейросети, то как бы... Вот и все. На этом разговор будет окончен. Поэтому сейчас как будто идет откат, как будто идет возвращение к тому, чтобы да, нейросеть стала умнее, и да, она может писать тексты за вас, но она никогда не заменит писателя. Не в ближайшие лет 10, мне кажется, точно. И многие возвращаются к тому, чтобы все-таки использовать нейросеть не как второго автора, а как своего помощника для того, чтобы редактировать сюжет, попросить помочь в каких-то, ну, когда у вас случаются затыки и так далее. То есть нейросеть — это такой, для меня лично в том числе, вариант брейншторма, когда раньше я использовала для этого, например, своих коллег или друзей, то сейчас, для того, чтобы не напрягать бедных людей, я иду к нейросети, и мы с ней думаем друг об друга. Иногда она предлагает неплохие идеи, иногда абсолютный бред. Но, как правило, что-то хорошее рождается именно в процессе вот этого думания друг об друга. Ну и просто для того, чтобы как бы обработать массив текста какой-то, да, там, например, вычленить какие-то ошибки свои же логические, тоже, в принципе, нейросеть неплохой помощник. Но теперь ни в коем случае, да, в общем-то, и раньше, не писатель. Вот, как-то так. Отдельно, наверное, хочу поговорить об общих тенденциях на рынке в плане того, что не что писать, не какие жанры сейчас популярны и так далее, а скорее о том, что происходит с книжным рынком. Кажется, что все мы замерли в каком-то ожидании. Если в 2022 году я часто слышала тезис о том, что да, что-то уходит, что-то приходит, и это время возможностей, то сейчас уже меньше таких слов, и действительно все в режиме вот если беги, замри или ударь, то все замерли. Как будто бы рынок в ожидании чего-то нового, в ожидании какого-то тренда глобального, который запустился бы, да, и прокатился бы по международному, и по нашему рынку, но пока этого не происходит. И все ждут, когда случится это, когда произойдет какой-то прорыв, кто-то что-то напишет, и это что-то станет абсолютным бестселлером, и все последуют за ним. Что я слышала по поводу того, что творится на нашем отечественном рынке? Сокращаются бюджеты, сокращаются тиражи, это, естественно, кризис. Кризис сейчас у нас во всех сферах, в общем, ничего удивительного. Если в 2022 году на замену зарубежным авторам отечественные редактора искали отечественных авторов, и, в общем, очень много и моих коллег зашло в этот момент в издательство, и, мне кажется, я где-то там даже промелькнула, ну, в эту лакуну вошла. И тогда ставку, в общем-то, делали на то, чтобы авторов было больше, наименований было больше, и таким образом, да, выезжали на рынки. То сейчас идет какая-то обратная история, что маленьких авторов стараются сокращать, у кого тиражи не продаются, которые продаются плохо. И за тех авторов, которые крупные, вроде как бы идет даже какая-то борьба среди там, разных издательств, разных редакторов. Не знаю, насколько это точная информация. Ну, в общем, общая тенденция, что ставку начали делать на тех, кто хорошо продается, кто уже такой испытанная лошадка на рынке, чей тираж, наверное, вот 100% продаться, вот, хотя тиражи по-прежнему, как я говорю, сокращают. Но при этом я вижу кучу новых опен-коллов, поисков новых авторов, новые открывающиеся редакции, причем они неизбежно повторяют друг у друга. Я боюсь перечислить, сколько редакций у нас издает Young Adult какой-нибудь, Романтик, у них какое-то бесконечное множество. Вот, и все они, в общем, ищут новых авторов, новые имена. И как будто это выглядит так, что пока книжный рынок работает на том, что есть, на том, что уже работает, как знаменитый сисадминский принцип: если что-то работает, не трогай. Видимо, так сейчас и происходит, что работают на том, что уже проверено, что уже работают, не трогают, набирают авторов тоже в тех же примерно жанрах, те же примерно книжки, потому что знают, что на рынке уже хотят, да, уже берут. И в целом рынок замер. Ждем какой-то прорыва, наверное, чего-то нового, какую-то новую звездочку. Ну и последнее, наверное, самое актуальное на сегодняшний момент, на конец апреля 2026 года, это продвижение. Какие-то соцсети у нас запрещают, какие-то становятся экстремистскими, какие-то просто блокируются. В общем, в России в этом плане все очень сложно. Причем сложно и для тех, кто продвигается, и для тех, кто в этих соцсетях сидят, и вообще, что с этим делать, непонятно. Грозятся с закрытием VPN, потом со штрафами и так далее, и так далее. В общем, что делать, неясно. И горизонт событий сейчас — это неделя, максимум две, как мне кажется. Планировать больше и дольше, наверное, сложно, в том числе для каких-то больших корпораций. Почерпнула свои знания о продвижении в разных соцсетях, делюсь с вами о том, что удалось услышать. В первую очередь, конечно же, в России, наверное, имеет смысл опять делать на ВКонтакте, и многие так и делают, но лично мое мнение, что ВКонтакт работает очень криво и всячески недружелюбен к пользователю, в том числе для пользователя-автора. В качестве примера очень хочу привести пост руководителя отдела маркетинга Росмена, кислорода Нины, которая рассказывала в начале апреля, что ВКонтакте самовольно как бы прибрался в их группе, в группе издательства, где было 100 тысяч подписчиков, причем автор говорит о том, что это были 100 тысяч подписчиков, набранные путем пота, крови и, ну, органически, это живые люди были, вот, но ВКонтакт решил, что это боты, и со 100 тысяч количество людей сократилось до 65. В общем-то, это достаточно большой удар для группы, которая велась более 10 лет, накапливала своих подписчиков более 10 лет, и, как говорит автор поста, это скорее была даже не группа, а читательский клуб, который объединял между собой разных людей. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ВКонтакте не то что небезопасная, а скорее непредсказуемая история о том, как будет дальше, что будет дальше. Поэтому, ну, понятное дело, что каждый выбирает для себя, что делать дальше. Я, наверное, ВК буду рассматривать как, наверное, самый-самый-самый последний вариант. Понятное дело, что маркетологи и издательства совершенно не понимают, что делать. Горизонт прогнозирования — неделя. Причем многие по-прежнему ведут свои соцсети на каких-то запрещенных платформах, и в том же Телеграме, и на том же Ютубе, потому что особо, и в ТикТоке, да, потому что особо выбора, к сожалению, нет, потому что запреты — это, конечно, запретами, да, всякие ограничениями, но аудитория из этих соцсетей обычно никуда не девается. Ну, точнее, такая ядро аудитории. Я вижу это и по своему Телеграму, что после блокировок, в общем-то, ничего не произошло в целом. У меня те же охваты. Я вижу и по ТикТоку, что все блогеры остались там. И более того, я вижу, что и в запрещенных соцсетях по-прежнему что-то происходит. Поэтому так, если подводить итоги, в сухом остатке есть и остается ВК как одобряемая платформа. Можно, в общем-то, размещать свои книги как товар, можно общаться с потенциальными читателями, настраивать таргеты и, в общем, делать вот это вот все-все-все. YouTube замедляют, не заблокирован, да, вроде как бы заблокирован, вроде как бы не очень. В общем-то, Я продолжаю им пользоваться, как видите, как слышите. В том числе как пользователь, очень активно. Понятно, есть российский аналог в виде Рутуба, но сейчас Рутуб превратился просто в платформу, где можно смотреть всякие разные фильмы. Вот, и там вроде бы тоже есть свои шорты, но насколько это все работает, в общем-то, непонятно. TikTok официально не признан запрещенной организацией в России, но с 22 года тоже работает через пень-колоду. Однако, как я уже сказала, активность там большая, аудитория там большая, и в моем окружении, по крайней мере, писателей моего писательского сообщества очень многие сейчас ринулись в TikTok, потому что... По двум причинам, да, я сейчас говорю про сетевых писателей в том числе. Первое, потому что сейчас очень подорожала таргетная реклама в связи с поднятием налога, и мы тут посчитали, что автор, выплатив все налоги, все электронных книг, я имею в виду, все обязательные платежи по договору с платформой, из условных 100 рублей получает только 30. Вот, поэтому многие сейчас либо отказываются от таргета, либо снижают его количество. Это при том, что заходить в таргет, заходить в книжный рынок электронный сейчас без таргета очень тяжело. В общем, многие сейчас начинают активно пользоваться альтернативным продвижением, в том числе ТикТоки, шортсы и так далее, потому что по-другому как-то не получается, все слишком очень затратно. Писательство превращается в очень дорогое хобби. Вот, в том числе у нас есть, значит, Яндекс.Дзен. Но я бы сказала, наверное, на данный момент, что Яндекс.Дзен, я бы сказала, наверное, что он работает только для определенной аудитории, и это аудитория электронных книг 45+. Если вы пишете подобные книги, то имеет смысл, возможно, ориентироваться и на Яндекс.Дзен. Ну и Телеграм, наш любимый Телеграм, который стал каким-то домиком после блокировки запрещенного в России Инстаграма экстремистской организации. Здесь сосредоточилось книжное сообщество в том виде, в котором оно существует сейчас. Я думаю, что здесь аудитория помладше, естественно. Я думаю, что в ближайшее время ничего пока не изменится. По крайней мере, сейчас пока можно в Телеграме до конца года даже рекламироваться. Но что будет дальше, запишем еще один подкаст. Ну и в целом, подводя итоги по тому, что мы имеем, получается, что сейчас нужно бежать в два раза быстрее для того, чтобы оставаться на месте. И это справедливо в том числе для книжного мира и для всех прочих, мне кажется, историй у нас сейчас в момент кризиса. И снова, как и в 22-м году, я думаю, что справедливо утверждение, что сейчас выживут в этой марафонской гонке только те, у кого много терпения, усидчивости и, наверное, желания быть писателем дальше. Ну, а сейчас вторая часть подкаста про меня. Мне захотелось поделиться тем, что происходит у меня в писательской жизни, потому что я долгое время игнорировала эту тему у себя в Телеграм-канале, долгое время не выходил подкаст, вот, поэтому я решила, что самое время поделиться, и вдруг мой опыт будет кому-то полезен, и, ну, это для моих читателей, для слушателей, кто вдруг следит за моей жизнью. Если коротко... Прошлый год проехался по мне асфальтоукладчиком. Я думаю, что эта ситуация знакома сейчас многим. Кого не спрошу, у всех 25-й год вышел каким-то суперсложным. Не знаю, с чем это связано. Ну, в общем, обстоятельства складывались не в мою пользу, мягко говоря. И при этом я продолжаю работать на своей основной работе. Я работаю в музее. При этом я пыталась все еще писать книги. В начале прошлого года мы делали литмоб, я стартовала с новым аккаунтом в сети и прочее-прочее. В общем, ну, пыталась работать дальше, да. Опять же, я написала курс для интроверта. Это заняло очень большое количество у меня сил и времени. По сути, я занималась этим 3 месяца без перерыва. Моталась записывать этот курс, собственно, писала его, составляла. Курс получился объемным таким, всеобъемлющим, я бы даже сказала. Вот. Ну и я продолжаю работать с учениками, проверять их домашние задания и так далее. И осенью, да, ближе к концу года, в октябре, я поняла, что я не вывожу. Я перестала спать, я находилась в постоянной тревоге. Я не могла писать, точнее, я писала, но через силу у меня получалось плохо. Я сама это прекрасно понимаю. Я проворонивала все сроки, все, какие могла, с книгами. Еще какое-то время мы работали с моим соавтором, с которым мы работали над новым нашим аккаунтом. Да, это соавторский был аккаунт. Ну и там тоже в какой-то момент порох кончился, скажем так. И в октябре я пошла к психиатру, и мне поставили генерализированное тревожное расстройство, что, в общем, неудивительно. Мне прописали антидепрессанты, не из самых тяжелых, и я им не сказала, что у меня действительно какая-то супертяжелая ситуация, что мне прямо невероятно тяжело как-то. Ну, нет, нет, но тем не менее мой мозг перестал работать так, как ему, наверное, следовало бы. И я перестала писать просто потому, что я не могла. И с октября месяца, как раз-таки после того, как я начала принимать таблетки, сначала меня прибило, и неделю, это еще совпало как-то так с простудой, и неделю я просто лежала на диване и тупо ничего не делала. Смотрела обзоры видеоигр. Это все, на что меня хватало. Вот, и, честно говоря, тогда я думала, что я останусь на этом, в этом состоянии навечно, по крайней мере, ну, до конца лечения. Но нет, потом я начала оживать. Но суть в том, что книги я к этому моменту так и не начала писать, к сегодняшнему дню, наверное, пожалуй. Просто потому что это было какое-то вот невероятное выгорание вместе с тревожностью. Они идут в паре у меня, по крайней мере. Выгорание вообще как бы это не первая моя далеко история. Но в этот раз я настолько сильно... У меня идет отторжение к писательству, к книгам, что я просто не могу себя заставить писать что-либо. И это продлилось вплоть до Нового года. После Нового года я заставила, по-другому я назвать это не могу, я заставила себя писать, написать рассказ конкурсный. Просто хотя бы посмотреть, как я вообще себя чувствую в роли писателя по-прежнему. В какой-то момент я начала получать от этого удовольствие. То есть, да, я начинала писать из-под палки, но аппетит пришел во время еды. И, как мне кажется, рассказ получился неплохим, особенно учитывая то, что писала я его за сутки или где-то за двое до сдачи, а нужно было написать 40 тысяч знаков. В общем, ну, я думаю, что я справилась с задачей, и конкурс мой рассказ не победил, к сожалению, просто ввиду того, что этот рассказ шел в сборник рассказов, в книгу по тематике, и просто он немного не подошел по тематике, именно не попал в атмосферу. Обратную связь, которую я получила от устроителей конкурса, они сказали, что с рассказом все хорошо, просто вот в атмосферу не попал, и, в общем, считаю, что я как-то справилась. Тем не менее, после этого я снова остановилась в своих попытках что-либо писать. Просто я понимаю, что не получаю от этого удовольствия, а все-таки изначально я начала писать, потому что я хотела рассказывать свои истории, мне это было интересно, и я получала от этого удовольствие. Получала удовольствие именно от построения, от формирования этой истории, от того, как оно пишется, и так далее, и так далее. Теперь этого кайфа у меня не было. Какой-то момент я просто читала книги в большом количестве. Потом я и к книгам перегорела, и, в общем-то, у меня осталось вот ничего. В конце февраля, начале марта я поняла, что, наверное, так дальше продолжаться не может. И, как я уже сказала в первой части видео, сейчас для того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать в два раза быстрее. И мне кажется, что в какой-то степени я пришла в себя, да, я немного отдохнула от писательства непосредственно. Во мне начало появляться желание учиться чему-то новому. Я вернулась на курсы японского языка, я, точнее, начала заниматься с преподавателем, и это был какой-то мой незакрытый гештальт, потому что я очень люблю восточную культуру и культуру Японии в частности. Я когда-то начинала учить язык, учила его 2 года, и потом выбрала писательство, потому что учеба была крайне интенсивной, и мне нужно было выбирать либо то, либо то. Я выбрала писательство и японский бросила. И сейчас с огромным удовольствием вернулась к нему. Я поняла, что помимо моего нежелания писать, да, вот этого выгорания, во мне есть еще некоторая неопределенность моей карьеры как писателя. Потому что мои поползновения в сети, попытки выстроить карьеру там, они все рушатся из-за того, что я не выдерживаю гонки на время. В какой-то момент я решаю бежать быстрее, чем могу, быстро выгораю и бросаю, как это случалось уже 2 или 3 раза. И в этой попытке бежать быстрее я не достигаю никаких целей, то есть не получается у меня достигнуть того, чего я ставлю перед собой, и я теряю то, что я наработала до этого. Так произошло и сейчас, когда меня настигло очередное выгорание осенью. У меня была какая-то наработанная аудитория, какие-то люди, которые читали мои книги, но я все бросила, и вот опять я практически на нуле в плане новых наработок. И я поняла, что нужно простраивать стратегию как-то по-другому. Примерно та же история у меня происходит сейчас с бумажными книгами. У меня есть 2 книги, которые изданы в Эксмо в редакции №1 в серии «Академия магии». И у меня есть 2 книги в серии «Расследования в сказках». Это фэнтези-детектив в духе альтернативной Российской империи. К сожалению, под псевдонимом Тэффи Нот в «Академии магии» издаваться я с большей вероятностью больше не буду, просто потому что мои тиражи плохо продаются. Мои книги плохо продаются, и в том числе это моя вина, потому что я подошла к вопросу издания, продвижения этих книг недостаточно подготовленной, недостаточно опытной, а вторую книгу и вовсе, ну, на мой взгляд, нужно было с ней работать по-другому. «Расследование в сказках» продается чуть лучше, и я надеюсь, что я к нему вернусь, потому что там нужна 3-я книга, чтобы завершить цикл, завершить историю. Не знаю, получится ли её сдать в Эксмо, но так или иначе я ее дорасскажу, эту историю, и посмотрим, в каком виде ее увидят читатели. В общем и целом я пришла к выводу, что стратегию нужно менять в обоих направлениях. И как писателю бумажному, и как писателю электронной книги, и делать что-то совершенно новое. Возможно, что-то, что получалось раньше, или, возможно, что-то, что не получалось раньше. В общем, как-то нужно перестраивать. И я просто, ну, помимо того, что я выгоревшая в процессе лечения тревожности на антидепрессантах, я еще понимаю, что с писательской карьерой я не знаю, куда идти и что делать. Вроде бы как бы я разбираюсь в том, что писать, как сделать книги классными. Я, в конце концов, преподаю это. Но при этом я поняла, что я пишу 5 лет, и 5 лет моей карьеры как писателя были хорошим стартом и хорошим опытом, но теперь, видимо, нужно работать как-то по-другому, потому что я другая, потому что рынок другой, книги другие, в общем, все другое. И я поняла, что нужно радикально что-то менять, перестраивать в моей дальнейшей жизни как писателя. В конце февраля, начале марта я пошла на курсы, на, ну, практически индивидуальное ведение у более опытного автора, у моего старшего товарища, можно сказать, человека, который на рынке уже больше 20 лет, что-то такое, ну, около того, который пишет действительно классные книги, и учусь у нее чего-то новому, и вместе с ней, ну, как мне кажется, проработала новую стратегию того, как работать дальше и в сети, и в бумаге, и на данный момент я нахожусь в процессе написания большого домашнего задания, мне нужно написать 1/3 книги по моей задумке уже согласованной. И вот тут у меня большие проблемы, потому что я все еще чувствую в себе большое сопротивление. Во-первых, потому что я уже несколько отвыкла от дисциплины. Это легко сравнимо, например, если вы занимаетесь спортом или занимались когда-то, прекрасно понимаете, что если вы в какой-то момент даете себе перерыв, то после перерыва вернуться, ну, достаточно сложно. Так и здесь писательство, как работает, в первую очередь дисциплина, самодисциплина, каждый день нужно писать или хотя бы через день. Ну, в общем, это должны быть... дисциплинированные. В общем, это должна быть работа в любом случае. А я не писала несколько месяцев. Не сказать бы, что испытываю от этого какие-то угрызения совести. Нет, это пошло мне только на пользу. Тем не менее, вернуться обратно в большой спорт, в большое писательство теперь достаточно сложно. Плюс идет сопротивление мозга, да, тому, что нам сейчас придется с ним выполнять большую какую-то сложную задачу. И он, понятное дело, не хочет этого делать, это норма, это нормальная история для мозга, для нашего, он, в принципе, для такой лентяйный товарищ. Но, тем не менее, да, там, учить японский я его могу уговорить, или там учиться я там пошла на еще одни курсы, которые никак не связаны с писательством, просто ради развития моего общего знания обо всем. Он тоже спокойно к этим относится, а вот чтобы писать и напрягаться, ему... Ну, нам с ним нужно решать какие-то задачи по уговору друг друга, чтобы начать это делать. Вот, и вот сейчас на данный момент я в процессе решения конкретно этих вопросов, да, в том, чтобы понять, даже не договориться с мозгом, не заставить его что-то делать, а понять, способна ли я еще писать, способна ли я еще писать в... режиме, да, потому что по нашей задумке с моим преподавателем я буду возвращаться и в электронку, и в бумагу примерно одновременно, и для того, чтобы писать в электронке, как я уже говорила, там нужна дисциплина, режим, потому что иначе, как только ты перестаешь там писать, ты теряешь все наработанное. Я это переживала уже несколько раз, и заново, опять же, на те же грабли становиться очень не хочется. А для этого мне, собственно, нужно нащупать, могу ли я все еще этим заниматься, есть ли у меня внутри возможность этим заниматься, или, возможно, мне нужно еще отдохнуть, еще посидеть и прокрастинировать. Хотя, с другой стороны, когда я начинаю писать, я начинаю получать от этого удовольствие, просто я подхожу к процессу теперь несколько иначе, по-другому, так как я это делала, когда только начинала писать. В долгосрочной перспективе способ так себе, вот. Но, видимо, для того, чтобы раскачаться, для моего мозга сейчас это выход. Способ достаточно простой. Я перед тем, как садиться писать, продумываю сцену до конца, как я ее вижу, как она выглядит визуально, аудиально, по запахам, в общем, все-все-все. И только потом сажусь писать. Но на это бывает тратится несколько дней, потому что, ну, у меня, ко всему прочему, есть еще какие-то занятия, кроме как написать книжки, и на то, чтобы написать, ну, продумать эту сцену, нужно какое-то время, не занятое ничем, то есть просто пустая голова, которая думает об этом. И у меня такой пустой головы в течение дня бывает редко. Возможно, это минусы генерализированного тревожного расстройства. Вот, и вот так у меня получается писать. Но проблема в том, что когда нужно писать в сеть, и когда нужно писать дисциплинированно, и когда бывают дни, когда тебе нужно написать следующую главу, и вот кровь из носу, придумал ты следующую сцену, не придумал ты следующую сцену, тебе все равно нужно это сделать. И это сложнее, тогда ты садишься перед условно пустым листом и начинаешь как бы получать удовольствие в процессе, пытаешься написать эту сцену, уже находясь в этом процессе. И вот так я сейчас пока не могу, потому что как будто бы для этого нужен больше разгон, более проработанные мышцы мозга в сфере писательства или что-то такое, в общем, привычка, возможно, которая у меня сейчас подиссякла. Вот, поэтому пока пишу вот так, хотя сроки опять уже начинают поджимать. Я, очевидно, человек, который пишет только в дедлайнах, по-другому у меня не получается, вообще работает только по дедлайнам. Хотя я ненавижу, терпеть не могу ощущение того, что я опаздываю куда-то, что я чего-то не успеваю, и вот по срокам я уже должна была все сдать, а я еще нет. Мне это, как человеку совестливо, очень гложет. Вот, но тем не менее, пока это, видимо, единственный способ, как я могу работать. По итогу, в остатке, скорее всего, к осени, я не говорю, что это будет 100%, потому что сейчас в своем состоянии вообще ничего не могу обещать и гарантировать, но я надеюсь, искренне надеюсь, что к середине лета, где-то так, к осени, появится мой новый псевдоним, рабочий. Как будет на самом деле, я не знаю. Я сначала думала, что, возможно, я оставлю этот псевдоним, как и многие мои псевдонимы сетевые, в тайне, да, и обычно я афиширую только один свой псевдоним Тэффинот. Но сейчас думаю, что, возможно, если это будет большая игра в долгую, большой марафон, то я о нем обязательно сообщу. Вот. Ну, в общем, это пока все, чем я могу похвастаться. Ну, еще терапии. Она дает свои плоды. То, что у меня было в конце прошлого года, и то, что я чувствую сейчас, это две огромные разницы. И главное, что я поняла, как жить эту жизнь, грубо говоря. Я поняла, как работать с собой дальше, чтобы снова не падать в это состояние. Но пока реализуется это не всегда, потому что мозг хочет работать по проторенным, понятному ему пути, а этот понятный путь никак не сочетается с спокойной жизнью. Обычно мой внутренний критик, мой тревожник, он заставляет меня бежать, что-то делать, пытаться прыгнуть выше планки, достичь каких-то целей, никому непонятных. И главное, что все эти движения оказываются напрасными, потому что я много всего делаю, а итог оказывается, не эквивалентен, мягко говоря, а иногда его просто. На этом я, наверное, хочу сегодня закончить первый выпуск. Второй будет ждать вас уже через 2 недели. Он смонтирован и готов. С первым гостем моего подкаста, с которым мы также будем говорить о всех этих очень тревожащих нас темах, об изменениях, о новом писательском мире. Поэтому оставайтесь с нами, со мной, с литературой. Я надеюсь, что это будет чем-то новым, какой-то новой вехой и в подкасте, и в моей творческой писательской жизни. Подписывайтесь на канал в Телеграме «Как я писала роман». Там я публикую и анонсы новых выпусков, и рассказываю о себе. И на моих хороших друзей, группу ВКонтакте «Как стать писателем в эпоху самиздата». Увидимся в новых выпусках.